Невский. Истоки Инжикона. Матрос Басов убивает министра. Привет, с вами Павел Перец. Мы продолжаем нашу экскурсию по Невскому проспекту. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой. Сегодня мы поговорим о заурядной, казалось бы, профессии бухгалтера. А ведь без него в бизнесе никуда. И если сейчас финансовых специалистов предостаточно, даже переизбыток имеется, то 100 лет назад картина была совсем иная. Мало кто знает, что история одного из самых известных высших финансовых учебных заведений в стране начинается в доме номер 102 по Невскому проспекту. Инжикон. Для начала хочу рассказать одну историю из моей молодости. Некогда я работал главным редактором студенческой газеты «Гаудеамус», и была у нас там заметка, посвященная местному турниру по КВН. Издатель газеты, он же по совместительству и дизайнер, делал все в последнюю очередь, еще тогдашней допотопной программе PageMaker. И вот он прилетает для того, чтобы сверстать эту новость, когда через 2 часа газета уже должна быть в типографии. На скорую руку набивает ее прямо в этой программе, даже не проверив текст, и таким образом газета выходит в печать. Среди наименований команд была и команда «Инжикон». Через какое-то время к нам пришло разгневанное письмо людей из правкома «Инжикона», где они грозились подать на нас в суд. А все дело было в том, что там была опечатка. Вместо слова «Инжекон» было написано «Инжекон» через «Е», а не через «Э». Вместо того, чтобы позвонить и просто разобраться, они вот написали такую гневную телегу. Но мой директор им ответил в том же духе, что, мол, подавайте в суд. Потом были звонки уже чуть ли не самого проректора, какие-то разбирательства. В общем, проблему удалось урегулировать просто обещаниями извиниться в следующем номере. И вот под колонкой главного редактора, под своей собственной, я пишу официальные извинения перед Инжиконом за допущенную оплошность. И уже в ночи мой директор звонит мне и говорит, находясь прямо в типографии: «Паша, но ведь Инжикон пишется через «э». Оказывается, я в своей редакторской колонке написал опять его через «е». Могу себе представить, как бы отреагировало руководство этого вуза, когда второй раз с такой издевкой было бы принесено извинение. Но, слава богу, это удалось исправить. С тех пор у меня об Инжиконе довольно светлые воспоминания. Ну а мы переходим непосредственно к рассказу о здании на Невском 102. Профессия «экономист». Вам знакома профессия «экономиста»? Ведь такой профессии не существовало вплоть до начала 20 века. Да и откуда ей взяться в крепостном государстве? А вот с началом российского капитализма потребность в специалистах в сфере экономики, тех же бухгалтеров, дико возросла. Это было похоже на ситуацию при Петре I, который вознамерился построить флот, только вот шкиперов в России было 3,5 человека. Пришлось создавать навигационные школы. Чтобы плавать по морям финансов, также требуются грамотные капитаны. Это понимал министр этих самых финансов Сергей Юльевич Витте, который писал Николаю II. «Правильная постановка коммерческого образования должна быть признана одной из главных мер для успешного развития нашей внутренней и внешней торговли». Коммерческое образование в виде училищ, конечно же, существовало, но требовало полного реформирования. Витте, как человек, выбившийся из грязи в княти, точнее в графы, смотрел на процесс купи-продай без аристократического снобизма. Он понимал, что научить вести бизнес могут только те, кто к бизнесу причастен. Поэтому решил перенять западный опыт и отдать коммерческое образование частным лицам. В самом начале прошлого века одно из таких лиц, Михаил Владимирович Побединский, открыл на Невском 102 5-месячные коммерческие курсы, где готовились счетоводов для банков и заводов. Это была передовая затея во всех отношениях, хотя бы потому, что сюда принимали лиц женского пола, что на тот момент было еще в диковинку. Например, университеты они могли попасть только в статусе вольнослушальниц. Курсы быстро завоевали популярность. Здесь можно было встретить как еще безусого гимназиста, так и 40-летнего отца семейства. На вопрос журналиста, какие права дает заведение, Побединский ответил: «Никаких прав, кроме знаний». «Ликуй, семейство молодое, ликуй, кружок бухгалтеров. Сегодня здесь мы зрим родное, сестер, всех братьев и отцов». Это четверостишие одного из выпускников. Здесь, кстати, в слове «бухгалтеров» ударение поставлено на последний слог, что не очень-то верно. Заведение развивалось. В 1906 году к существительному курсу добавилось прилагательное «высшие». А после февральской революции по распоряжению министра торговли и промышленности временного правительства курсы трансформировались в торгово-промышленный институт Побединского. Однако счастье продолжалось недолго. Как мы понимаем, после Октябрьского переворота 1917 года спрос на финансистов резко сократился. Поэтому советами был организован Институт народного хозяйства, куда вошли многие учебные заведения, в том числе Торгово-промышленный институт Побединского. А уже потом все это было переименовано в Инженерно-экономический институт, который ныне имеет университетский статус и известен как Инжекон. Шингарев. Одним из преподавателей на курсах Побединского был Андрей Иванович Шингарев, о чем стоит упомянуть хотя бы потому, что в течение короткого срока он был среди тех, кто пытался управлять страной. В истории России есть один весьма показательный момент – создание временного правительства. Оно включало в себя образованнейших людей. Но все они были, во-первых, теоретиками, а не практиками. Во-вторых, у них отсутствовало то, что принято называть «государственной волей». Вот, например, характеристика, данная Владимиром Набоковым, отцом знаменитого писателя, Андрею Шингареву. Шингарев всю свою жизнь оставался по существу тем, чем он должен был бы остаться при более нормальных условиях. Русским провинциальным интеллигентом, очень способным, очень трудолюбивым, с горячим сердцем и высоким строем души, с кристально чистым побуждением, чрезвычайно обаятельным и симпатичным как человек, но в конце концов рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб. Совершенно случайно он сделался финансистом, благодаря своему таланту и трудолюбию. Он в этой области настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне в оппозиционном направлении и одерживать победы. Но настоящим знатокам и теоретикам и практикам он совершенно не мог импонировать. Слишком очевиден был его дилетантизм, слабая подготовка, ограниченный кругозор. Набокова сложно заподозрить в предвзятости, когда он судит об однопартийцах. И он и Шингарев были активнейшими членами партии конституционных демократов, сокращенно кадетов. И тем не менее он пишет о дилетантизме и ограниченном кругозоре. Шингареву было место на Невском 102, где он преподавал, но никак не в Зимнем дворце. И тем не менее он стал министром земледелия временного правительства первого созыва. А в правительстве второго созыва он получил портфель министра финансов. К тому моменту, как отмечал Набоков, у Шингарева слегка кружилась голова от той высоты, на которую его, скромного земского врача, вознесла не случайная удача, не чужая рука, а его собственная работа. Гибель кадета. Чем выше человек забирается по карьерной лестнице, тем больнее ему падать. Конец Шингарева был ужасен. Его, как и всех членов Временного правительства, арестовали и поместили в Петропавловскую крепость. Дальше я хочу процитировать воспоминания Павла Милюкова, министра внутренних дел того самого Временного правительства. Под буквами АИ следует подразумевать Андрея Ивановича Шингарева. Также здесь упоминается Федор Федорович Кокошкин, видный член партии кадетов, который был убит вместе с Шингаревым. В добрый час перевезли АИ и Кокошкина из Петропавловской крепости, где к ним стража привыкла, в Мариинскую больницу. В Петербурге царило волнение, вызванное покушением на Ленина. Красногвардейцы были проникнуты чувствами злобы и мести. АИ прочел в «Правде» кровожадную статью, в которой за каждую голову народных вождей требовалось 100 голов противников. Перевод был получен в качестве исключительной милости у начальства. Вечером 6 января 1918 года АИ был переведен в помещение Мариинской больницы. В 10 часов вечера его посетил старший врач больницы. Около полуночи АИ заснул. Впервые после двух с лишних месяцев. В теплой комнате, на чистой и мягкой постели. Он собирался воспользоваться невольным досугом, чтобы полечиться. А то, если бы меня выпустили, я бы сразу начал работать. Некогда бы было лечиться, а теперь поневоле попью йод и еще что-нибудь. Начать этой новой трудовой жизни АИ не пришлось. Через полчаса после того, как он затушил лампу, пришли красногвардейцы под предводительством солдата Басова под предлогом смены караула. Часть их вошла в комнату АИ. Басов светил, а другие тремя выстрелами в лицо, грудь и живот нанесли смертельные раны. АИ, видимо, пытался бороться, был жив, не сразу потерял сознание. Он просил не делать перевязки, вспрыснуть морфий. Его последние слова были: «Дети, несчастные дети». Часа через полтора он умер. Такова печальная участь Шингарева, прекрасного учителя и никакого министра, который часто бывал здесь, на Невском 102, а окончил свои дни на Литейном проспекте в Мариинской больнице. На этом все, дорогие друзья, с вами был Павел Перец. Мы услышимся с вами в следующем выпуске и продолжим нашу экскурсию по Невскому проспекту. Пока!